Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Дефолта в США не будет. Временный бюджет принят. Лесные пожары в Австралии вышли из-под контроля. Из Чебаркуля достали крупнейший осколок метеорита. В США принят временный бюджет, а также повышен потолок заимствований, тоже временно. В четверг соответствующий законопроект подписал президент Барак Обама. Это означает, что у американских политиков появилось время, чтобы найти компромисс и принять бюджет на весь текущий финансовый год.
Американские политики, похоже, смогли договориться по вопросу бюджета на 2014 год и повышения потолка госдолга. Правда, пока только временно. 17 октября Палата представителей Конгресса США одобрила краткосрочный бюджет, предложенный Сенатом, который будет действовать до 15 января 2014 года. Кроме этого, Конгресс утвердил временное повышение лимита госдолга, который будет действовать до 7 февраля следующего года. Это означает, что страна смогла избежать дефолта. Однако о полной нормализации работы правительства пока говорить рано. Теперь для согласования бюджета на весь 2014 год будет создан специальный комитет. Напомним, более двух недель республиканцы, контролирующие Нижнюю палату Конгресса, и демократы, имеющие большинство в Сенате, не могли прийти к компромиссу по вопросу бюджета на новый финансовый год, который начался 1 октября 2013 года. Это привело к так называемому «выключению правительства», когда около 800 тысяч госслужащих были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. Главным камнем преткновения была одна из важнейших инициатив Барака Обамы – реформа здравоохранения. Республиканцы требовали ее либо отменить, либо отложить ее реализацию минимум на год. Демократы назвали это шантажом и отказались от каких-либо уступок в этом вопросе. Помимо этого, до 17 октября политикам было необходимо повысить потолок заимствований, который составлял 16,7 триллиона долларов. Если бы Конгресс не смог решить этот вопрос хотя бы временно, то страна потеряла бы способность бесперебойного обслуживания своих долговых обязательств и оказалась бы на грани дефолта.
Италия укрепляет морскую границу у Лампедузы. Недавно в ЕС решили обеспечить страну кораблями и самолетами, которые помогут быстрее реагировать и оказывать помощь мигрантам в море.
Силы итальянского ВМФ и береговой охраны во вторник спасли около 300 мигрантов, которые терпели бедствие в водах Средиземного моря между Сицилией и Ливией. Люди находились на двух отдельных лодках. Чтобы призвать о помощи, они использовали спутниковые телефоны. На судах береговой охраны их доставили на итальянский остров Лампедуза. Большинство мигрантов были из Сирии, Эритреи и Сомали, включая более 30 детей.
Там было 37 детей. Мы беспокоимся, поскольку у нас тут уже 150 детей. Это слишком много.
Напомним, в позапрошлый четверг всего в километре от побережья Лампедузы затонула лодка, на борту которой было более 500 мигрантов, в основном из Эритреи. Из них более 360 погибли, спасти удалось только 155 человек. Кроме этого, в прошлую пятницу в этих водах перевернулась еще одна лодка с выходцами из Африки. Подтверждена гибель 34 человек, однако, как предполагается, их может быть более 200. Остров Лампедуза находится к югу от Сицилии, всего в 113 километрах от побережья Туниса. Последние десятилетия его называют островом мигрантов, поскольку сюда в поисках лучшей жизни бегут жители многих африканских и ближневосточных стран. Часто они готовы платить большие суммы денег за переправку на другой берег в ветких и переполненных лодках. В последнее время Италия все больше жаловалась на то, что Европа оставила ее наедине со своими проблемами. Вслед за этим ЕС проголосовал за запуск программы морского наблюдения и выделение стране 30 миллионов евро для помощи беженцам. Теперь в распоряжении итальянской береговой охраны имеется десантный корабль с госпиталем на борту, вертолеты, 5 новых судов, а также самолет с радаром и прибором ночного видения. Впрочем, гуманитарные организации недовольны такой помощью. Они говорят, что теперь больше беженцев будут пытаться добраться до Европы через Сахару или через территорию Ливии, где они рискуют попасть в руки вооруженных группировок.
Министру финансов Греции прямо к зданию его ведомства принесли гуманитарную помощь простые граждане. Это произошло после того, как политик заявил, что тоже был затронут экономическим кризисом.
Муниципальные работники Греции в четверг высмеяли министра финансов страны. Они пришли к его офису в Афинах с корзинами, в которых были оливковое масло, помидоры, куриные тушки и другие продукты. Такой протест был организован после того, как на прошлой неделе политик сказал, что его семья страдает от экономического кризиса, так же, как и остальные греки. Заявление Яниса Стурнараса вызвало в обществе большое недовольство. Многие обвиняют политиков в том, что они оторваны от реальности и не понимают, с какими трудностями приходится сталкиваться простым обывателям в период самого худшего кризиса в стране со времен Второй мировой войны. На плакатах можно увидеть изображение не только греческого политика, но и министра финансов Германии, страны, которая выделяет больше всего средств в рамках денежной помощи Греции со стороны международных кредиторов. К самому зданию протестующим подойти не удалось, его оцепила полиция. Глава профсоюза муниципальных работников с долей иронии описал, в чем состоит цель акции.
Несмотря на экономический кризис, работники принесли разнообразные продукты. По крайней мере, мы проявляем поддержку по отношению к тем, кто столкнулся с трудностями. Но они, в свою очередь, никому не хотят помогать. Все, чего они хотят, это продвигать свои законы.
В 2010 году Греция встала перед угрозой банкротства. Вслед за этим международные кредиторы предложили финансовую помощь в обмен на болезненные для страны реформы, такие как повышение налогов и урезание зарплаты и пенсий. На сегодняшний день каждый четвертый грек безработный. Кроме этого, растет число бездомных. Размер минимальной пенсии составляет 500 евро, однако многие получают не более 300.
Австралийский штат Новый Южный Уэльс пытается справиться с лесными пожарами. Задачу осложняет сильный ветер. На этой неделе огонь приблизился к Сиднею.
В Австралии усугубляется ситуация с лесными пожарами. Недалеко от Сиднея огнем уничтожено не менее 100 домов. Сообщается об одном погибшем. Тысячи человек вынуждены эвакуироваться. В пятницу власти предупредили, что еще больше домов может пострадать, поскольку пожары не удается взять под контроль. В стране установилась аномально жаркая и ветреная погода. В штате Новый Южный Уэльс на востоке Австралии полыхает около 100 пожаров, 30 из них признаны неконтролируемыми. Об этом сообщает противопожарная служба штата. В четверг при попытках защитить свой дом от огня 63-летний мужчина скончался от сердечного приступа.
Это то, чего никто не хочет. Но в этих бедствиях с лесными пожарами такое периодически происходит.
Тысячи людей провели ночь в эвакуационных центрах, расположенных в окрестностях Сиднея.
Да, свои приоритеты пересматриваешь очень быстро.
Тем временем сам Сидней тоже испытывает на себе отголоски пожаров. Город задымлен, на его известные пляжи оседают зола и сжженные листья. В Голубых горах и на центральном побережье в действии остаются предупреждения об опасности. Закрыты школы, не работают предприятия. Самое сильное пламя наблюдается в 75 километрах к северу от Сиднея.
Интенсивность пожара, о которой нам сообщили, была крайне высокой. Высота пламени достигала 20-30 метров.
Метеорологи ожидают, что в ближайшие дни жара должна ослабнуть, и с пожарами будет справиться легче. Засушливая погода и массивные сельские территории делают Австралию уязвимой перед природными пожарами. Так, в 2009 году пожары в так называемую «Черную субботу» в штате Виктория унесли жизни 173 человек и нанесли материальный ущерб в размере почти 4,5 миллиардов долларов.
В Челябинской области из воды достали крупнейший осколок февральского метеорита. Космический гость оказался настолько тяжелым, что сломал весы.
Со дна озера Чебаркуль подняли самый крупный осколок метеорита, упавшего здесь в феврале. Камень лежал на глубине 13 метров под слоем ила. Его местонахождение удалось определить по полынье, которая образовалась здесь в день падения. Вес фрагмента космического гостя оказался настолько большим, что весы его не выдержали.
Если действительно уже более 500 килограмм, объект уникальный сам по себе, и, скорее всего, будет одним из самых крупных такого класса метеоритов каменного типа.
Позже стало известно, что камень весит более 650 килограммов. Ученым Челябинского государственного университета предстоит еще много исследований.
первоначальный осмотр, вот, о котором мы сейчас говорили, это все-таки не 100% результат, как мы понимаем. Необходимо провести полноценное исследование, ну, в частности, хотя бы сделать рентгеноструктурный анализ и другие характерные исследования для вот такого материала.
К работам по подъему фрагмента метеорита готовились несколько недель, и сама операция обошлась в 3 миллиона бюджетных рублей. Впрочем, после проведения всех исследований камень обещают выставить на всеобщее обозрение, что может привлечь в регион туристов.
Насколько я знаю, его планируют отвезти в краеведческий музей областной, а его отдельные вот осколки, детки, их, может быть, по другим музеям раздадут.
Напомним, метеорит упал 15 февраля этого года, переполошив три области. Взрывной волной повредило здание и выбило стекла в Челябинске и других населенных пунктах. Ранения получило около 1200 человек. По данным НАСА, изначально диаметр космического гостя составлял 17 метров и весил он около 10 тысяч тонн. Камень взорвался на высоте около 10 тысяч метров при вхождении в атмосферу Земли.
Далее в выпуске. В Китае инвалида приговорили к 6 годам тюрьмы за взрыв в аэропорту. Курбан-байрам в Москве прошел под усиленной охраной. В Украине последний призыв в армию. Ричард Гир показал свои фотографии Тибета. Инвалида, который этим летом, пребывая в отчаянии, привел в действие самодельное взрывное устройство в аэропорту Пекина, приговорили к 6 годам тюрьмы. Его семья с приговором не согласна.
Китайского петиционера, который этим летом устроил взрыв в аэропорту Пекина, приговорили к 6 годам тюрьмы. Однако его родственники и адвокаты уверены, что это слишком суровое наказание. Ди Джун Син стал инвалидом 8 лет назад. Он говорит, что нижняя часть его тела оказалась парализованной после того, как его избили сотрудники ДПС в одном из городов провинции Гуандун. После этого он пытался добиться справедливости у местных и центральных властей, однако безуспешно. Этим летом мужчина, как и многие другие петиционеры, приехал в Пекин, чтобы подать жалобу, но его дело так и не было рассмотрено. После этого он решился на отчаянный шаг, чтобы привлечь внимание общественности. 20 июля в третьем терминале Пекинского международного аэропорта он пытался раздавать листовки пассажирам. После того, как его остановил полицейский, мужчина попросил окружающих отойти подальше и активизировал самодельное взрывное устройство. В результате инцидента полицейский, который стоял неподалеку, получил незначительное ранение. Сам Ди Джун Цин был серьезно травмирован, ему пришлось ампутировать кисть. Суд над 34-летним инвалидом состоялся в Пекине 15 октября. Его адвокат говорит, что наказание слишком суровое.
На этом заседании судья сказал, что это мягкий приговор, но я думаю, что он суровый. Согласно уголовному законодательству, если кто-то совершает взрыв, который не причиняет серьезного вреда другим людям, а также частному или общественному имуществу, то наказание для него составит от 3 до 7 лет. Самое суровое наказание, которое он мог получить, это 7 лет, а они дали ему 6. Разве не суровое наказание?
Отец Джун Сина, которому не дали протестовать возле здания суда, говорит, что будет добиваться для сына справедливости.
Мне нужно продолжать апеллировать против этой несправедливости. Мой сын потерял руку. Он уже не сможет нормально жить. Я буду апеллировать в защиту брата. Мы не признаем этого. Мой брат совершил ошибку. Но когда вы выносите ему приговор, разве не надо посмотреть на причину, по которой он совершил ошибку? В Гуандун его избили, но никто ничего не делал в течение 8 лет. Разве не нужно это расследовать?
В поддержку Ди Джун Сина высказываются и другие петиционеры, приехавшие в Пекин для апелляций.
Почему мы поддерживаем Ди Джун Сина? Потому что он инвалид, который пытался добиться справедливости через судебную систему. Он пошел на такой шаг, потому что не было другого выхода. Он много раз пытался подавать петиции, но ничего не вышло. Китайскую судебную систему исправить уже невозможно.
Случаи, когда жалобы простых людей остаются без рассмотрения, в Китае происходят регулярно. Ежегодно тысячи человек приезжают в бюро апелляции в Пекине, чтобы добиться в каком-то вопросе справедливости. Часто в этом процессе им приходится проводить в столице недели, месяцы и даже годы. При этом петиционеров часто незаконно задерживают и помещают в так называемые «черные тюрьмы», то есть неофициальные места задержания. Единственным выходом для многих людей стало привлечение внимания СМИ и общественности. Некоторые идут на крайние меры, чтобы их дело получило огласку, и под давлением общественного мнения власти иногда решают их проблему.
15 октября мусульмане отметили Курбан-Байрам. В столице России праздник прошел под усиленной охраной из-за накала межэтнической вражды.
Мусульмане мира во вторник отмечали праздник Курбан-Байрам. В Москве в праздничных молитвах приняло участие около 100 тысяч человек. Все мероприятия в столице прошли под усиленной охраной. Особенно в районе Западное Бирюлево, где несколькими днями ранее прошли протесты местного населения против засилия мигрантов и убийства молодого человека выходцем с Кавказа. За соблюдением порядка следит около 4 тысяч полицейских. Праздничный намаз прошел в 6 мечетях. Мусульмане, пришедшие на праздник, говорят, что инцидент в Бирюлево был провокацией.
Это пустая провокация просто, это политика есть она. Я там посмотрел по новости, там чистые доказательства нет. Мне кажется, это чистая провокация.
Другой участник говорит, что усиление расовой дискриминации на себе не ощущает.
Мне это вообще не ощущается. Просто не стоит вот этого всего, провокация. Я так думаю какая-то. Столько лет вместе жили, и вот сегодня именно вот в этот день.
Во вторник полиция сообщила, что в убийстве россиянина подозревают выходца из Азербайджана. Вслед за этим правозащитные группы предупредили мигрантов из Центральной Азии и из Кавказа, что теперь они подвержены большему риску и могут стать мишенью нападения со стороны националистически настроенных групп молодежи. Напомним, на прошлой неделе сотни разъяренных жителей Бирюлева атаковали местную овощебазу, на которой работает много мигрантов. Они потребовали расследовать убийство молодого человека, а также ограничить приток в страну выходцев из Азии и из Кавказа. В результате стычек с полицией несколько сотен человек были задержаны. Вслед за этим арестом подверглись и мигранты с двух рынков, один из которых находится в Бирюлево. Всего для проверки документов в Москве было задержано более 1600 человек.
Украинских призывников последний раз забрали в армию. Со следующего года в рамках военной реформы солдаты и офицеры будут работать на контрактной основе.
В Украине последний призыв в армию. Согласно президентскому указу, со следующего года служба становится полностью контрактной. Профессионализация армии – это главная особенность военной реформы. Виктор служит в батальоне почетного караула отдельного полка президента Украины. Отбывая срочный призыв, он перевелся на контракт. Говорит, что теперь подготовка военных станет более основательной.
Півроку навчається солдат строєвого.
Сейчас солдат полгода обучается строевому шагу, а полгода принимает участие в государственных мероприятиях и увольняется в запас. После этого нам нужно обучать других военнослужащих, которые прибыли. А если будут военнослужащие контрактной службы, то они будут полгода обучаться, а остальное время будут принимать активное участие.
Сегодня рабочий день Виктора начинается с 8 утра и заканчивается в 17:00. В срочной же службе подъем в 6 утра, а отбой в 10 вечера. Привлекать украинцев в армию будут главным образом денежным вознаграждением. В то время как призывник получает 156 гривен в месяц, менее 20 долларов США, зарплата контрактника составит 2500 гривен, более 300 долларов США, и будет продолжать расти. Уменьшится количество и время внутренних нарядов и караулов. Военнослужащие освобождаются от выполнения несвойственных им хозяйственных работ, уборок и охраны, а сосредотачиваются только на боевой подготовке. Кроме этого, служащим в армии будет предоставляться бесплатное жилье.
Военнослужащие по контракту размещаются в тех же комнатах, где и военнослужащие срочной службы. Но они живут по 3-4 человека в комнате, вместо 6. Там предусмотрены места для стирки своей одежды и приема пищи.
Свого одягу, військової форми одягу, для передбачені там стиральні машини, місця для прийому їжі.
Дмитрия призвали служить в этом году, и он считает перевод армии на контракт на основу правильный шаг.
Я думаю, это добрый переход на контрактную армию, потому что...
Я думаю, переход на контрактную армию – это хорошо, потому что не каждый мужчина хочет служить. Сейчас же они смогут служить по желанию.
Они служат за желанием.
Ожидается, что за октябрь и ноябрь призовут служить в армию 10 800 человек. NTD, Киев, Украина.
Победительницу конкурса «Мисс Мира 2013» встретили парадом. На улице столицы Филиппин вышли сотни человек, чтобы поприветствовать 23-летнюю Меган Янг. Давайте посмотрим.
Сотни человек не побоялись дождливой погоды и вышли на главную улицу Филиппин. Здесь прошел парад в честь победительницы конкурса «Мисс Мира 2013» филиппинки Меган Янг. Сама королева красоты проехалась вдоль собравшихся на передвижной платформе. В честь 23-летней Янг звучит оркестр и летит конфетти, а зрители выражают ей свое восхищение и признательность. И это неудивительно, ведь филиппинка стала главной победительницей впервые в истории конкурса. Меган Янг родилась в США в многонациональной семье. Ее отец – американец, мать – филиппинка. Когда ей исполнилось 10 лет, ее семья решила перебраться на Филиппины. На данный момент девушка получает образование в области цифрового кинопроизводства. С 15 лет она снимается в фильмах и ТВ-шоу, а также ведет телепередачи. Конкурс «Мисс Мира» в этом году прошел на острове Бали в Индонезии. Всего было 127 претенденток на главную корону. Победительнице будет оплачено годовое проживание в Лондоне, а также выдан приз в размере около 280 тысяч долларов, который по договору жертвуется на благотворительность. Она также будет обязана принимать участие в рекламных кампаниях организаторов конкурса, которые в основном также направлены на помощь детям и на развитие туризма в странах, принимающих мероприятия.
Голливудский актер и знаменитый буддист Ричард Гир прибыл в Мексику, сопровождая своего духовного наставника Далай-ламу. Там он представил свою фотовыставку о Тибете и Гималаях.
Актер Ричард Гир представил в Мехико временную выставку своих фоторабот. На снимках Тибет, Монголия и Гималаи, которые он запечатлевал во время своих многочисленных путешествий. Экспозиция называется «Пилигрим» и включает 64 фотографии, снятые в период с 1981 по 1996 годы. Сам актер является буддистом и давно занимается вопросом нарушений прав человека в Тибете. На пресс-конференции он сообщил, что своей выставкой хочет собрать средства на помощь жителям этого горного района КНР.
Я почувствовал, что это было действительно важно, и что зрители здесь, люди в Мехико, работники этого учреждения, не только музея, но и этого места в целом, действительно пытаются изменить мир.
Многие из черно-белых фото показывают красоту региона, а также многообразие и скромность местных жителей. Тибет находится на северо-западе Китая. Коренной народ, в том числе его духовный лидер Далай-лама, призывают власти КНР предоставить им больше автономии. С 2009 года около 100 тибетцев совершили акты самосожжения в знак протеста против правления китайских коммунистических властей, которые, по их словам, притесняют их культуру и веру. Компартия Китая установила свою власть в Тибете в 1950 году. С того времени она утверждает, что жесткий контроль в регионе необходим для того, чтобы спасти отдаленный регион от бедности и экономического упадка. Ричард Гир прибыл в Мексику, сопровождая Далай-ламу. Его выставка будет открыта здесь до февраля 2014 года.
В Парагвае состоялась уникальная свадьба. Жениху больше века, невесте тоже почти 100 лет. Давайте посмотрим.
Узаконить свои отношения не поздно никогда. Примером тому служит вот эта свадебная церемония в Парагвае. Жениху 103 года, невесте 99.
Прожив 40 лет в гражданском браке, теперь они празднуют таинство брака в католической церкви. Я впервые венчаю кого-то подобного возраста, и я очень счастлив обвенчать эту пару.
А
влюбились друг в друга Хосе Мануэль Риэла и Мартина Лопес еще раньше, 80 лет назад, до Второй мировой. И вот сегодня их, наконец, соединили небеса. Правда, на этом настояли дети. У этой пары новобрачных 8 детей, 50 внуков, 35 правнуков и 20 праправнуков.
Наши дети хотели, чтобы мы поженились. Они сказали, это то, чего они хотят.
А все ваши дети пришли сюда?
Все, все здесь.
Вы счастливы, бабушка?
Счастлива. Здесь все мои дети, кроме двоих, но все остальные тоже здесь.
Как и полагается, после свадебной церемонии молодые и их родственники и друзья отправились на праздничную вечеринку.
Старейшего в мире покорителя Северного полюса, профессора Михаила Боброва, поздравляют с 90-летием. Он совершал восхождение не только на российские вершины, но и на самые высокие горы Африки и Австралии.
Профессора Михаила Боброва чествуют с 90-летием в Российском географическом обществе. Имя юбиляра занесено в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего в мире покорителя Северного полюса. В 1999 году он в составе международной группы из 12 человек совершил лыжный переход. Его попутчики вспоминают этот поход как один из самых нелегких.
На Северный полюс поход вообще, так сказать, это не прогулка, безусловно. Главным образом там доставят холод, безусловно. И, в общем-то, необходимость ночевки, ночевок на льду в этих палатках. В общем-то, конечно, пришлось. Но он боролся, стоял, в общем-то, и шел, и терпел. Хотя в ту пору уже ему было где-то 77 лет.
Михаил Михайлович – почетный гражданин Петербурга. Это звание он получил за участие в маскировке архитектурных шедевров, инженерного замка и адмиралтейства во время блокады в годы Второй мировой войны. А также в составе группы из 4 альпинистов ему удалось спасти от разрушения Исаакиевский, Петропавловский и Никольский соборы. Он маскировал блестящие шпили и купола, чтобы немцы не могли по ним прицеливаться, о чем юбиляр до сих пор рассказывает всем.
Вот вы представьте себе, вот мы работаем на шпиле, на Петропавловском, да? Мы днем уже не могли работать, потому что с бреющих полетов били немцы, понимаете, обстреливали нас. Отсыпались днем, а ночью вылезали. Мы видели весь горящий город сверху.
Страшно было работать на высоте 122 метров на 40-градусном морозе, вспоминает юбиляр. От немецких снарядов он прятался за шпиль. Испытаний, по словам Михаила Михайловича, хватит на нескольких человек. Много раз он был на волосок от смерти. Так, например, в годы войны на Кавказе альпинист дважды оказался под снежными лавинами. Смелость и искренность помогали в жизни Михаилу Боброву. Это он ценит и в других.
Честность. Вот есть люди, с которыми, можно сказать, обошел бы с ним в разведку. Пошел бы с ними в одной альпинистской связке. Это самое лучшее мерило и для мужчин, и для женщин.
Многие называют Михаила Боброва живой легендой, а друзья – доброжелательным человеком.
С ним просто всегда говорить. Всегда просто говорить. Это невзирая на его, как говорится, такое положение высокое, так, ему можно… Вы видели, даже он сейчас вот вел себя так открыто и душевно.
В 2002 году Михаил Михайлович покорил высшую точку Африки – Килиманджаро. В 2003 году профессор Бобров совершил восхождение на пик Костюшка в Австралии. Мастер спорта Михаил Бобров постоянно поддерживает спортивную форму. Так недавно он вернулся из Норвегии, где катался на горных лыжах. НТД, Санкт-Петербург, Россия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.